Я думаю, что любой путь христианина к вере – это прежде всего путь, по которому прошел Господь и показал нам этот путь. Он тернистый. К вере я пришел, когда в 95-м году мама моя, Царствие Небесное, почила, то я не смог поехать похоронить ее. А по промыслу Божьему мы жили рядом с собственной пустыней. Поэтому матушка мне сказала, говорит, надо заказать панихиду. И мы приехали в Оптину пустынь. Приехали мы после службы, была тишина. Это было где-то часа в два дня. И вот эта сама тишина и благолепие, которое было в Оптине, положило на сердце такой отпечаток, что ты попал в Царство Небесное.
После потери близкого человека у мужчины постоянно возникали вопросы о смысле жизни. Он все время пытался найти ответ на вечный вопрос, но не получалось. После долгих и мучительных поисков за разъяснениями он обратился к монахам из Оптиной пустыни и получил отклик.
Конечно, тот путь, который был до этого момента, я был военнослужащий, служил в армии, уйдя на пенсию, занимался бизнесом, то есть как бы жил своей мирской жизнью. И вот тот момент, когда я вошел в монастырь, то я начал искать вопрос, вернее, задавать вопрос людям, которые были монахи, там, братья. И говорю, вот вы говорите, что Бог – это справедливость, что Бог – это истина. А где же тогда понятие такое, что человек, мама моя, говорю, всю жизнь молилась за меня, благодаря ее, может быть, мы и выживали во время определенных ситуаций военной жизни. А человек, не приходя в сознание, в течение 10 дней пристал пред Богом. Я говорю, а я вот такой вот грешник, до сих пор живой. Ну, конечно, мы, как всегда, задаем вопросы, почему сосед наш, который пьет и зимой лежит в снегу, не замерзает, не умирает. Это сейчас я понимаю, что это были детские вопросы. Любой человек, идущий к вере, всегда задает такие вопросы. На что мне отец Элеодор, есть такой миродиакон в Оптиной пустыне, ответил, что ты походи, присмотрись, и ответ придет сам потихонечку. Я благодарен Богу за то, что я пришел именно в тот день в монастырь. Монастырь, потому что все, что на сегодняшний день я знаю благодаря Оптиной пустыне. Благодаря тому, что Господь сподобил мне быть духовным чадом старца Ильи, батюшки Ильи. Быть у него келейником, видеть его жизнь, которую люди многие не видят после службы жизнь. Как мы ее называем, келейная жизнь. Выполнение определенных правил, встреча с людьми, беседа. Все это как бы откладывало на меня свой отпечаток, именно положительный отпечаток.
Матушка Лия начала ходить в храм раньше супруга и очень хотела, чтобы отец Лев ходил в церковь вместе с ней. А ведь, как известно, муж неверующий освящается женой верующей. Матушка долго всем сердцем молилась, просила Господа, чтобы он призвал в храм и супруга. И Бог внял ее просьбу.
Я читала много книг, много литературы, мне было просто все интересно. И однажды, совершенно случайно зайдя в храм, я ощутила вот то присутствие Божие, да, на себе. Я потом очень часто спрашивала себя, что это было, почему так произошло. Я еще не понимала, что это, как это, но во мне что-то переломилось. И я постепенно стала приходить ко Христу. Это произошло, да, раньше, чем батюшка пришел. Я чаще стала ходить в храм. Тогда появился настоятель храма, Никольского храма города Алма-Аты. Мы уже тогда служили в казахстанском военном округе. Вот, отец Михаил. И вот так потихонечку. И он мне тогда сказал замечательную фразу. Я всегда тогда скорбела и говорила, что, вы знаете, батюшка, вот я хожу в храм, я привожу детей, а муж у меня, ну, никак вот не хочет. Ну, то есть он не то, что он отрицал, но он и не хотел приходить в храм. А мне батюшка тогда сказал, говорит, ты молись, а придет время, и он придет в храм. И будет такое время, когда ты будешь идти за ним. И вы знаете, вот действительно очень скоро я это ощутила, и вот все эти слова сбылись. Ну, собственно, вот так вот.
Матушка уже давно верующая, это я мог привозить маму. Помню, тогда маму привозил в храм на Пасху. Сам спал в машине. А они ходили в храм на богослужение. Мне говорили, пойдем. Я говорю, да, что я там не видел. И как бы вот. Смешно. Конечно, вспоминая свою жизнь, я начинаю иногда так даже со слезами понимать, что если бы со мной кто-нибудь провел беседу так, как я вот беседую с людьми, может быть, я бы и раньше пришел к Богу. Потому что именно истина обретается в труде. Идти трудиться, трудиться во славу Божию. Человек потихонечку проникается этим чувством, что вот эта красота, которая вокруг все это творится и делается. Вот видите, за мной, допустим, старый город Иерусалим. Ведь это все трудами человеческими возложено. Вот эти стены, вот эти камни, по которым Господь ходил. И вот стоя уже на этой земле, понимаешь, что христианский путь нелегкий. Если бы он был бы легкий, тогда Господь не был бы предан, он бы не был прикован цепями к столбу, и его били. Он бы не был распят на кресте. Он бы жил как царь, властвовал и жил, довольствовался мирскими жизнями. Вы знаете, я не знаю. Потому что как бы описать те чувства, которые ты чувствуешь, когда ты не веришь, даже не веришь, нет, так нельзя говорить. Я думаю, что человек все равно верит. Все равно раз в день он скажет, ой, Господи помилуй. Непроизвольно, потому что душа на христианка, он все равно скажет. То, что я их привозил в храм, а сам сидел в машине, у меня на сегодняшний день тоже такие есть. Приезжают около храма, я хожу, я говорю, ну что ты спишь в машине? Ну пойди лучше в храме ляг поспи. Что ты, говорю, в жаре-то паришься? И многие приходят. Садятся в уголочки, сидят, потом смотришь, второй день пришел, потом смотришь, опять пришел. Надо тянуть людей, надо тянуть, им назвать. Человек, пришедший к вере, как младенец, он же тоже начинает ходить, падает. Ты ему палец дашь, он вроде держится, идет. Палец убираешь, он останавливается. Спрашиваешь, что убрал? Нет, надо держать. Так и Господь. Я всегда говорю, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Так же Господь, он всем дает руку. Надо за нее просто взяться и не отпускать. Как бы ты ни падал, как бы ты ни унижали тебя, все равно надо держаться за руку Божию. А рука Божия – это и есть храм. Многие задают, знаете, еще какой вопрос? Они задают вопрос, а почему вот все лучше, вот золото в храме, то, так вот боголепие. Я говорю, что это чтобы человек, вошедший в храм, увидев, что вот эта красота на земле, а каково же в Царстве Небесном. Уже Бог нам вот через храмы такие, боголепие вот это красиво, все, ну, показывает, что в раю еще красивее. Надо стремиться. Мы же, когда себе строим дом, мы же не строим маленький сарайчик, чтобы в нем пожить. Мы строим лучший дом. Так и Царство Небесное. Тоже надо зарабатывать трудом. Просто так по одному желанию дом не построится. Прийти на пустырь, сказать, я хочу, чтобы здесь стоял дом. Он не будет стоять. Это надо приложить определенный труд, определенные материалы, определенные затраты, как финансовые, так и физические. И также в Царство Небесное. Чтобы построить в Царстве Небесном себе хотя бы маленькую лачугу, надо приложить большой труд.
Знакомство с людьми, которые посвятили свою жизнь служению Господу, также оставило глубокий след в сердце отца Льва. Он смотрел на их веру и укреплялся в своей.
В 97 году я познакомился с игуменей Георгией. Есть такая настоятельница Свято-Изерской Иверской пустыни, это в Ивановской области. И мы с ней как-то подружились, и у нас был один общий духовник. И мы поехали в 2000 году, мы поехали в этот монастырь посмотреть, потрудиться во славу Божию. Ну и как-то это надо было восстанавливать. Мы приехали туда, чтобы потрудиться для восстановления этой обители. Но когда я туда приехал, я такую разруху, конечно, не видел. Много видел разрушенных храмов, но здесь именно Иваново, это как откуда начались гонения. Иваново, это есть у нас как бы колыбель вот этой вот коммунистических всех репрессий, которые первые священники были расстреляны в Шуе. И вообще с Иванова пошло вот это все гонение. Приехав в эту обитель, сердце так и осталось там. Потом в 2002 году по Божьему промыслу опять-таки мне рукоположили священный сан. И я остался в эту обитель восстанавливать. Сестры у нас на сегодняшний день уже 30 человек. Литургия у нас идет каждый день, и восстановительный сам процесс по себе, он очень сложный. Очень много сил, молитвенных сил, телесных сил, все это затрачивается на то, чтобы объяснить людям, что мы восстанавливаем обитель не для себя, а прежде всего для людей. Прежде всего для людей. Потому что каждый человек, пришедший в святую обитель, не только в нашу, в любую обитель, в любой храм, он прежде всего ищет успокоение своего сердца. Он ищет ответы на те вопросы, которые мучают многих людей. Человек приходит и в радости, и в горе в храм. Поэтому в сегодняшний день мы пытаемся восстановить эту обитель ради того, чтобы человек мог прийти и спокойно пожить в обители у нас, потрудиться. У нас, ну, не сказать, что такие хорошие условия, как бы, как во многих монастырях. Но, тем не менее, у нас есть условия, где может человек пожить. Есть крыша, есть трапеза, есть труд. И прежде всего, конечно, молитва.
Духовный наставник отец Илья видел, как его чадо всего себя посвящает служению Господу, и предложил ему всерьез задуматься о принятии священного сана. Отец Лев встал перед выбором. Как ни удивительно, но окончательное решение приняла младшая дочь отца Льва Анна. На тот момент ей было 4 года. Видимо, через ее уста заговорил сам Господь.
Когда батюшка Илья мне сказал, надо определяться, это было в 98 году, определяйся, либо ты идешь как хороший христианин, то есть живешь церковной жизнью, занимаешься бизнесом, ну, христианин. Либо ты уже должен выбрать путь тот, по которому ты пойдешь, это либо монашеский путь, либо священнический путь. Монашеский путь тяжелый, поэтому я до сих пор всегда говорю, человек, который хочет принять монашество, прежде всего должен подумать. Это не просто красивая ряса, это не красивое песнопение, некрасивые храмы. Это прежде всего физически тяжелый труд. Труд именно избавиться от своих грехов, от своих привычек. То есть над самим собой. Так же, как любого христианина. Когда я пришел к вере, мне тоже было очень тяжело. Когда мне руку положили, мне было тяжело избавиться от многих моих привычек. Поэтому, как говорил один наш знакомый, говорит, если человек одел крест, это не значит, что он стал христианином. Христианство – это жизнь. Можно жить без креста, как говорится, я имею в виду священнического, но быть примером и подражанием. Такие, как пример очень многих святых отцов, которые не имели священного сана, но были подражанием. Такие, как Мария Египетская, как Ксения Петербургская, Матрона Московская. Таких много-много примеров. И в 98 году, батюшка, вот этот вопрос был поставлен передо мной. Все, что связано с крупным приниманием решений, как мы называем, это семейный совет. Конечно, в семье было вынесено такое постановление, что надо идти. Заключительное слово это было за нашей младшей дочкой. Ей было 4 года тогда. Я думаю, что она не помнит. И когда я сказал, что ну, что будем делать, тогда она мне сказала, говорит, что лучше жить с Богом впроголодь, чем, говорит, жить коммерсантом, но без Христа. Вот. Меня это поразило, что ребенок 4 года мог сказать такие слова. Конечно, сразу начинаешь думать, что Господь устами младенца говорит истину. Было принято решение. Мы рассчитались со всеми своими долгами, потому что вару было много. Практически остались без копеек. Но зато в 98 году, за 2 недели до вот этого дефолта, я пришел к этому дню чистый. То есть, со мной не было ни долгов, я никому не был должен. И меня это спасло. И еще раз, лишний раз убедился, что вот этим и показал Господь, что все в его руках. Надо только верить Богу.
Мы когда познакомились в Оптиной пустыне со старцем Оптиной пустыни, с хиигуменом Илием, и как-то в беседе он мне сказал, говорит, ты знаешь, говорит, служение батюшки и твое началось гораздо раньше. То есть с того момента, как вы уехали в Забайкальский округ. Но тогда мы служили, тогда он мне тогда интересную фразу сказал. Он тогда был воином Отечества, а теперь он воин Христов. Ну, я не знаю, насколько мы можем ли так говорить, но действительно служение, что мы тогда служили, и что тогда, когда батюшка получил сан священный, и сейчас служение. Ну, как-то так вот Господь устраивает, и слава, наверное, Богу за все, что там, где трудно, там мой батюшка. Почему-то так складывается. Но он для меня тоже пример. Мне по-женски всегда было тяжело, но батюшка всегда поддерживал, всегда пытался подбодрить, утешить каким-то образом. И вот все с помощью Божией, с батюшкиными молитвами, он все как бы преодолевает.
Матушка Лия вспоминает, как тяжело было отцу Льву принимать это решение. Ведь надо было полностью менять себя и свой привычный образ жизни.
Ну, это был очень сложный, в общем-то, момент. Он вам говорил, да, что он бизнесом занимался. Это был сложный момент, действительно. Потому что, согласитесь, имея уже определенный достаток, имея бизнес, имея некий вес в этом бизнесе, все бросить и оставить. И когда батюшка, отец Илья, ему благословил принимать священный сан, очень было тяжело. Батюшке очень трудно далось это решение. Он жил в Оптиной пустыне, в монастыре. Он просто уехал в монастырь и жил в Оптиной пустыне, потому что он понимал, что без молитвы, без Бога он не сможет принять правильного решения. Вот он для себя, он мне говорил, он говорит, я не могу взять вот сам на себя решение. Я буду молиться, и вот как Господь положит на сердце, так оно и будет. Ну вот Господу было угодно, что вот батюшка пришел к решению. Я благодарна Богу, что он пришел к правильному решению. Вот. И всегда вспоминается фраза псалма «Дивны дела твои, Господи». Ну вот, вот так вот, собственно.
После принятия священного сана Господь многое открыл нашему герою. Ведь если Богу угодно дать тебе познание, то Он даст это в свое время таким образом, какого даже не может представить себе человек.
Господь много нам открыл, очень много. Нам открыл рождение ребенка. Мы даже на сегодняшний день можем определить, кто рождается, когда рождается. А тайну смерти от нас Господь сокрыл. Почему? Потому что человек всегда должен жить, зная, что он в любую секунду может предстать перед Богом. Вот тогда Господь спросит, что ты делал? Там уже мы не оправдаемся. Оправдаться мы можем здесь, на исповеди, когда Господь через священника, данного ему благодатью и властью, есть молитва «Господь и Бог наш Иисус Христос, благодать и щедротность всего человека любит, да прощает и всех грехи твои». Ведь это огромная власть у священника. Многие священники, к сожалению, на этот день забывают, какой властью мы обладаем. Я в 2004 году вдруг на литургии почувствовал, что у меня нету температуры. То есть как бы на литургии всегда горишь, потеешь, жарко так аж. Но тут я понимаю, что у меня ничего нету, что-то не происходит. Я приехал к старцу, своему рубашку, вот ты знаешь, вроде все время как бы ощущал, что вот горишь, горишь. А я говорю, что происходит? Он говорит, ты молись, чтобы ты не остыл. Я думаю, что эти слова были сказаны вот именно в тот день, когда я единственную службу отслужил, и я был холодный. Было страшно, человек начинает понимать, что действительно это страшно. Что ты говоришь, миром Господу помолимся, а Господь слышит тебя, но этим, при этом он тебя не видит. Вот это самое страшное. Я всегда говорю своим сестрам, я говорю, не забывайте, что Господь всегда вас видит. Вы не спрячетесь ни в комнате, вы не спрячетесь под землей, всегда Господь, Он вездесущий. Поэтому, если Он вездесущий, то уж наша душа, тем более, Ему открыта насквозь. Поэтому не думайте, что если вы сегодня что-то сделали тайно, то это у Господа не явно. Ну а жизнь, она, знаете, всегда говорю, когда отпиваешь человека, иногда стоишь и понимаешь, что на его месте можешь лежать ты. И уже видя вот это разлагающее тело, ты понимаешь, что вся наша жизнь состоит из одних вот этих страстей, хочется то, хочется и это. А понимаешь, что это-то и не надо. На старцев смотришь, вот я на свою батюшку смотрю. Мне кажется, если ему не скажешь, надо есть, он и не поест. Если он не вспомнит, что ему надо поесть. Я говорю, батюшка, надо же как бы подкрепиться. Да, ну давай покушаем. Вот стремлюсь быть таким, но пока не получается. Да, не получается. Но многое, конечно, беру с него. Стараюсь брать примеры с батюшки. Потому что за других я не имею права говорить. За себя я всегда отвечу перед Богом.
Дочки отца Льва, Анна и Людмила, поначалу не знали, как себя вести. Ведь теперь папа стал батюшкой. Им, как и их отцу, тоже пришлось менять привычный образ жизни. Теперь гулять можно было только до строго определенного времени. пришлось столкнуться и с непониманием со стороны других ребят. Но девочки сошлись во мнениях, что это все только укрепило их характер.
В первый день, когда папа только пришел, вот уже как священник, то есть с утра сразу я долго думала, как же так это сказать. Доброе утро вроде уже не то как-то, надо по-другому. Потом решила, надо благословение взять. Ну вот подошла прям с утра вместо доброго утра, батюшка, благословите. Так вот и произошло, наверное, вхождение в роль дочери священника. Вот, так что вот так.
Тяжело в плане, может быть, каких-то вот непониманий со стороны ребят. То есть, скажем, то, что им можно в большинстве случаев. Я говорю, что, ну вот, извините, мне нельзя. А в основном это даже интереснее. То есть, когда говоришь ребятам, что вот у меня папа священник, там такая реакция бывает бурная. То есть, как бы, не знаю, мне наоборот легче. Потому что я всегда знаю, что есть человек, который будет молиться за меня и искренне молиться будет. Не просто как вот, ну, попросили человека, он сказал, да-да, конечно, и забыл. А папа, он будет молиться всегда. То есть я вот знаю это. Поэтому это придает уверенность. И, ну, стереотипности существует некоторые, что дочь священника, это в основном, ну, выглядит как-то немножко по-другому. То есть это, может быть, чаще юбки должна носить, может быть, там коса должна быть длинная. Ну, вот как-то вот так. А когда встречается, что, ну, более-менее современный человек одет, и там как-то и современные взгляды на жизнь, то есть там, конечно, бывает очень часто удивление скорее, чем что-то другое. Скорее удивление, чем непонимание. Хотя есть, конечно, вот сейчас в университете сталкиваюсь больше, конечно, с непониманием. То есть, когда там говоришь какие-то, например, что я посты все соблюдаю, или там, что я вот в церковь часто хожу, это не все понимают. То есть для всех это как-то кажется больше, ну, странно.
Надо начать с того, что мы были маленькие, когда наш батюшка пришел к вере сам. Крестились-то мы, естественно, раньше. Но с детства это все впитывается, все мы видели. Поэтому, как бы сказать, что вот вдохновляет на веру, оно уже есть внутри, в себе. И, естественно, в трудные минуты идем к батюшке там посоветоваться, спросить у него совет, как он благословит. Тогда да, тогда вот это можно сказать. Вдохновляет на веру, да. Но тяжело, конечно, в некоторых случаях, да, там, когда, допустим, бывает, задают вопросы, там, и однокурсники вот училась в школе, одноклассники задавали вопросы, естественно. Естественно, каких-то моментов, ну, приходится избегать, там, предположим, те же самые увеселительные программы некоторые, да, там, приходится избегать. А так сказать, что тяжело, нет, что особо мы чего-то лишены, тоже нет. Потому что, слава Богу, молитвами батюшки нашего есть практически, ну, достает всего, достаточно. В плане воспитания тоже бывает, как и кнутом, и пряником, как говорится. Где-то, если провинились, то, естественно, да, бывают наказания. Но наказание в плане беседы проходит у нас батюшку очень такой, может внушить. Вот, и поэтому так, что там очень строго, тоже нету такого. С непониманием сталкивались, конечно, особенно вот когда сейчас уже, естественно, нет, а когда вот этот переходный момент, да, со школы, там, с институтом, когда хочется там пойти погулять, а там до определенного времени, да, там, естественно, есть. Они-то не могут, я же не могу подойти там и устраивать, там, плакать, кричать. Ну, приходилось терпеть, смиряться, конечно. Это, кстати, воспитывает дух, там, силу воли, вот, терпение. То, что, в принципе, в жизни пригодится. А так были моменты непонимания, и есть и сейчас. Ну, сглаживаем, находим моменты общие. Так что, в принципе, нормально.
Отец Лев очень рад тому, что Господь призывал его на служение людям, выше которого ничего на земле быть не может. Ему батюшка посвящает все свое время. Может быть, поэтому Господь увидел его старания и наградил его особым даром – даром любви к окружающим. Ею отец Лев наполняет жаждущих и алчущих. И люди отвечают ему взаимностью. Ведь совершенство христианина – в совершенной любви к ближнему.
Для меня вера. Я думаю, что это как воздух. Ты его не видишь, но без него жить не можешь. Ты им дышишь. Вера, я думаю, это то же самое. Вера – это прежде всего любовь. Любовь к ближнему. Только недавно, хотя в священном сане я тоже действительно недавно, Но после 4 лет священного сана я только тогда понял, что такое любовь к людям. То есть уже 4 года я был священником, говорил, что да, любовь, сердце объято всем этим пламенем. Но только вот через 4 года на божественной литургии вдруг меня осенило вот это чувство, что такое любовь. Любовь – это когда ты человека любишь не за что-то, а просто любишь. Так же, как Господь, Он же не любит нас за какие-то деяния, за наши какие-то грехи. Он просто нас любит, потому что мы Его дети. И у священника тоже. Я думаю, что стоящий священник у престола прежде всего должен любить всю свою паству, всех людей, прихожан, сестер, ну, всех, всех. Это его обязанность. Конечно, священский путь тяжелый. Тяжелый в том плане, если человек истинно хочет обрести Бога в сердце своем, то он прежде всего должен это сердце отдать ему. Не на словах, а именно на деле. Бывает часто, что могут среди ночи позвонить, и ты вскакиваешь и бежишь, потому что знаешь, что этому человеку надо высказаться. Он должен высказаться некому. Приходишь, посидишь, послушаешь, особенно старые люди. Матушка всегда мне говорит, вот, среди ночи куда-то вскакиваешь. Я говорю, матушка, это же скорая помощь. Когда мы звоним 03, скорая помощь не говорит, у нас обед, у нас перерыв. Священник – это та же самая скорая помощь, только душ и телес наши. Поэтому я думаю, что любой священник обязан просто прийти на помощь при первом же звонке от того человека, который нуждается в этой помощи.